Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в светлой студии радио «Вера» вас приветствую я. Меня зовут Александр Ананьев. Человек, крестившийся относительно недавно, до сих пор считающий себя неофитом и имеющий миллион вопросов на любую тему. И эти вопросы, слава богу, есть кому задать. Сегодня у нас здесь в студии наш дорогой гость, прекрасный собеседник, человек-праздник, с позволения сказать, клирик Иваново-Вознесенской епархии и иеромонах Макарий Маркер. Добрый вечер, отец Макарий.
Добрый вечер вам, дорогой Саша. Ну, что сказать, комплименты, ну... Я уже старый человек, к ним.
Так и я не молодой, отец Макарий. Да, я не молодой.
Я все-таки.
В первую очередь хочу спросить вас вот о чем. Есть четыре ступеньки, которые ведут нас к Великому посту. Первая ступенька — это неделя о мытаре по имени Закхей, о котором мы говорили вот буквально неделю назад. А вторая ступенька — это неделя о мытаре и фарисее, потом есть третья, четвертая. Ну, и, если я понимаю, это... правильно, пять вообще этих ступеней получается. Четыре седмицы и пять недель, как мы выяснили на прошлой программе.
Ну да, понимаете, в общем, условно говоря, ступени в пост начинается, скажу, начинается, он начнется. Но по церковному календарю подготовительные недели к Великому посту имеют свою специфику, свою особенность. Книга, богослужебная книга, которая называется «Постная триодь», которая, собственно, содержит великопостное богослужение, ее мы начинаем использовать в богослужениях уже заранее. Вот почему это, так сказать, подготовительные недели, а не то, что как-то там, не знаю, какие-то меняются у нас... образы питания или образы поведения.
Нет, вот как раз про образы питания, даже мне, неофиту, понятно, что и великий-то пост, в общем-то, это не про питание, это в первую очередь.
Ну, дело в том, что слово-то пост, все-таки это питание. Но мы стараемся его, и мы, и церковь, мы это и есть церковь, осознать так, чтобы дело не сводилось к желудку.
Да.
Вот наша задача. Но
я воспринимаю вот внутренне, у меня есть образ, он вообще не имеет отношения к кулинарии, кухне и к сосискам в целлофановой обертке, он имеет отношение к какому-то, знаете... Помните рассказ из детства про мальчика, которого ребята во время игры поставили на посту стоять и забыли про него? И он стоял всю ночь,
слово.
Пока его... Да, честное слово,
это,
прекрасный рассказ.
Это, как Пантелеев написал, нет?
Я не помню автора, я даже не помню, видите, название. Но вот этот сам образ, он у меня остался в памяти как образ чего-то очень-очень-очень важного, чего я, в общем, до конца не понимал, но это важно. И вот для меня... пост. Это вот как раз вот это вот, ты стоишь, ты, может быть, ты не понимаешь до конца для чего, может быть, ты не понимаешь до конца смысл, но это то, что очень важно и то, что очень надо.
А вот хорошая, на самом деле, очень аналогия, потому что, ну, мальчик этот, он, потому что не понимал, вот возьмем немножко это, экстраполируем, этот мальчик прошло лет 20, например, он стал молодым мужчиной, а может, уже не очень молодым, он может вспоминать этот свой детский опыт, и он ретроспективно, наверное, его оценит позитивно, скажем. Да, вот в детстве там мне кое-что удалось выяснить в жизни, понять.
Ну да-да-да.
Вот примерно то же самое происходит и с постом, и вообще с большой частью христианской жизни. Это, может быть, менее формально делается, может быть, даже не на уровне сознания, рассуждения, а на уровне переживания. Когда мы говорим «религиозный опыт», ведь это... дело достаточно таинственное. Там, говорим, опыт там, рыбной ловли или, не знаю, строительства домов, это как-то можно все изложить.
Потрогать.
Да. А вот религиозный опыт, по крайней мере, наполовину, а если не больше, он таинственный. И это относится и к посту. И я могу засвидетельствовать своим опытом небольшим, и не скромным, и опытом церкви, что да, что люди... этому опыту причастные, относятся к посту немножко по-иному, причем каждый по-своему. Какое-то становится, ну, если можно так выразиться, интимное отношение, то есть скрытое от других. И переживания какие-то вот особенные для каждого свои. И в том числе относятся и к еде то же самое. Вот человек, скажем, какой-то сокращает потребление пищи, какой-то пищи или пищи в целом. И этого, может, никто и не знает. Вот вспоминайте о Пахоме Великого, вот, 4 век, конечно, очень давно, в монастыре был очень разумный обычай. Люди, монахи приходили есть, они не должны были смотреть, кто что ест. Каждый ест свое. Да, а вот этот вот пелерин, это намётка так называемая, на клобуке, они должны были якобы и накрываться полностью, и там под ней...
Значит, а какой в этом смысл?
А чтобы не глазеть на других. Вот я сам наедине с Господом Богом ем или не ем то, что я считаю нужным, то, что мне полезно.
Вообще вот эта деталь, она очень хорошо вписывается в канву наших предстоящих рассуждений о мытаре и фарисее.
Прекрасно.
Да. Наедине с Богом и не глазеть на других. Однако, прежде чем мы приступим к этой теме, мне хочется спросить вас еще вот что. То есть, с богослужебной точки зрения, там начинается вот эта подготовка, то есть там какие-то вводятся тексты, какие-то вводятся особые смыслы. Я это, может быть, не до конца понимаю, но принимаю. А вот чего конкретно ожидается от меня в эти 4 недели? Какую работу над собой должен провести я? Пока я вот со своих вот незначительных высот прожитого опыта вижу, что от меня сейчас требуется разобрать в деталях, где со мной что-то не так.
Так это, дорогой мой, всегда так, понимаете? Вот это частое... как это сказать, споткновение, если такое слово употребить, не совсем русское, когда говорят, что вот в пост надо вот каяться, понимать, что со мной не так. А не, в пост разве не надо этого делать? И вот тут мы...
Это классический... А не в пост, радуйтесь и веселитесь.
Ну, мы и в пост можем повеселиться немножко, не радоваться в пост. Спаситель говорит прямо наоборот. Когда постишься, помажь лицо свое, чтобы люди не видели тебя постящимся. А вот себя, значит...
Секундочку, чтобы не видели или чтобы ты не чувствовал себя постящимся?
Чувство мое остается, вот как мы только что сказали, опять между мной и Господом Богом. А типа, радости, веселье, в общем-то, факты более социальные, нежели индивидуальные, потому что в душе каждого человека они соседствуют и с грустью, и с печалью, и с радостью, и с благодарностью. Это все происходит внутри. А, значит, отсутствие радости, утождествлять отсутствие радости с наличием поста – просто ересь некая. Вот. А что касается, вот, что нам надо делать... Опять я бы это перевел именно на индивидуальные рельсы и даже на рельсы современности. Каждому человеку по-своему. Если взять там в какие-нибудь прошлые века, какой-нибудь был князь или царь, у которого там были какие-нибудь осужденные, причем засуждали тогда, ну, как бы сказать по-русски, по дури. Вот. А взять и кого-нибудь простить там. Вот он как-то слово лишнее сказал, его там на костер. А князь берет и его прощает ради поста. Ну, к примеру, я говорю, естественно, я не князем был, никого не осуждал никогда ни за что. Но он может себе представить. Просто говорю это для того, чтобы показать разницу между людьми, между их индивидуальными особенностями и огромную опасность для необдуманных обобщений. Человек прочитал какую-нибудь историю о посте или о покаянии времен 4 века или 5 или 6 и думает, так, значит, вот это руководство к действию. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Не видеть женщин. Жене говорит, ай, отсюда вон, женщин, смотреть я не буду, вплоть до Пасхи. Ну и так далее. Ну, тоже похожие какие-то, похожие глупости, к сожалению, возникают время от времени у нас.
То, о чем вы сейчас говорите, очень важно, потому что то, о чем вы говорите, это как раз то, чему учит нас, вот, на мой взгляд, опять же, притча о мытаре фарисее. Да? Потому что она учит нас не тому, что делать, а тому, как и кем быть. И это очень важно, потому что фарисей там перечислял, что он делал, но при этом, если я правильно понимаю, он так и не стал.
Ну, вопрос, понимаете, надо вернуться к слову «притча». Это слово, вот, скажем, «притча» нечто такое, ну, дети, скажем, в школе маленькие могут не знать, что такое «притча». А сказать, объяснить, что такое притча простым русским языком? Это простое русское слово будет «басня». «Басня» – это совершенно точно. Греческое слово «париме» – «подобие», «басня», вот там львы, киты, слоны, гиппопотамы, что-то они там делают, вот вам «подобие». И вот это тоже «подобие». Мы не, вот, одно дело, может быть, рассказать. Вот, как сказать, вот события реальные, вот Иванов, Петров, вот они пришли в церковь, вот они что-то там делали. Потом. Нет, это образы, это конструкции. И мы-то или фарисеи, это конструкции. Поэтому говорить, что же вот тут все-таки на самом деле было, что это был за человек, этот фарисей, и что же это был за человек, этот мытарь, мы ничего не знаем, кроме того, что есть в Евангелии, прямой текст Евангелия. Мы можем тоже конструировать. Если это конструкция, это наша задача конструировать. Но это уже наше, в каком-то смысле, свободное творчество. Мы слушаем слова Спасителя, говорит Спаситель, рассказывает нам для того, чтобы подключить наши мозги. Почему Священное Писание Нового Завета содержит столько притч и, в общем-то, столько мало инструктажа? Столько мало инструктажа. Даже знаменитые заповеди блаженства, это ведь не заповеди в Моисеевом смысле ветхозаветном. Вот там, когда кто-то на кого-то так-то посмотрит или кто-то сделает, будет побит камнями. А вот этот, значит, его надо сжечь, а того надо там штрафовать. Вот в Новом Завете этого нету в принципе. Блаженны нищие духом, говорит Спаситель, но счастливы. Вот такие вот люди смиренные, они могут достичь счастья. Вот, так сказать, дает такую, как сказать, наметку, намек буквально на жизненный путь. Но никого не инструктирует. Но говорят, заповеди блаженства, слово заповеди здесь очень в переносном смысле употребляется.
Отец Макарий, я вам очень благодарен, что вы коснулись этого. Я всегда хотел спросить. У меня всегда было ощущение, что вот эти 10 заповедей Ветхого Завета...
Гораздо больше.
Они адресованы не тем людям, которым адресованы заповеди Нового Завета. Такое впечатление у меня было всегда, что заповеди Ветхого Завета адресованы чуть ли не каким-то диким племенам, живущим вне закона всякого, и человеческого, и Божьего.
Конкретно древнееврейскому племени, которое было в то время еще достаточно диким и неокультуренным. Угу. И, в общем-то, это вы рассказываете содержание послания к евреям, смысл закона, вот, других Павловых посланий. Достаточно четко объяснено, что закон, первоначальный закон, вот этот Моисеев закон, это некие рамки, границы для обуздания человеческой греховности. Это нужно, это необходимо. Как и у нас гражданский наш закон, уголовный наш закон, государственный наш закон. Прекрасно, что они существуют. Но они далеко недостаточны для того, чтобы человек стал человеком, чтобы человек стал исполнил свое предназначение. Угу. А это дано Господом Богом Иисусом Христом, Бога-человеком, который, собственно, имя которого носит наша вера.
Самое любопытное, что, наверное, 9 человек из 10, ну вот если выйти на Тверскую сейчас и спросить людей, вот, ну а вот какие заповеди вот вы хотя бы вспомните, вот сейчас, идя по Тверской, понятно, что нам встретятся абсолютно разные люди, как далекие от церкви, так и те, кто туда заходит. Они вспомнят 2 заповеди Ветхого Завета, причем не сначала, а, по-моему, 6-ю и 8-ю. «Не убей и не укради».
Да, 7-ю пропустят, да.
Да, что характерно. Вот почему так, скажите мне? Это они же адресованы древним необразованным племенам.
Воровать и красть, убивать и изменять, и заниматься внебрачными половыми связями не подобает никому, и полезно помнить это всем. Видите, заповеди... Почему вот они вспомнят? Да потому что настоящие заповеди... они найдутся со времен Ветхого Завета. Потому что в Новом Завете заповеди в таком, как мандаты некие, указания, будем говорить по-русски, указания к исполнению, в общем-то, их практически-то нет. Есть пример. Господь оставил нам пример, слова апостола Петра, чтобы мы ему следовали этому примеру. Господь лично пришел в этот мир не словами, не указаниями, а своей личностью. И в этом христианская вера, в этом христианская религия. Исполнять нужно, необходимо, не надо воровать, не надо заниматься внебрачными половыми связями и так далее, много-много другое. Что-то относится ко всему человечеству, что-то, большая часть ветхозаветных заповедей не относится ко всему человечеству. И об этом прямо сказано в книге «Деяния апостолов», Иерусалимский собор апостольский рассмотрел этот вопрос, слушали, решили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем увлекательный разговор с клириком Иваново-Вознесенской епархии иеромонахом Макарием Маркишем, который, как обычно вот бывает с вами, отец Макарий, выходит за узкие русла загаданной темы, да, назначенной темы, и разливается широко и направо, и налево.
Свободная страна.
У меня есть ощущение, что мы вот так вот, возвращаясь к образу случайного пешехода на Тверской рано утром, вспоминаем шестую и восьмую заповеди. Знаете почему? Мне вот кажется, что это так. Ну, потому что вот в этих двух у нас совесть чиста. Ну, по большому счету, да.
Ну, в то же время и...
А насчет остальных...
Уголовный закон мы тоже помним так немножко.
Да, но насчет... Нет, а просто насчет остальных... Такая психологическая защита. А вот насчет всех остальных нам неловко их часто произносить, потому что мы не соблюдаем...
Ну, стараются. Мы, понимаете, вот здесь местоимение первого лица множественного числа немножко опасно. Ну, что же, вот вы соблюдаете, я убежден, что вы соблюдаете.
А вот есть ли у меня... Вот хорошее замечание, а я вот не знаю. А я вот не знаю.
Вопрос
вот фарисей, о котором мы сегодня говорим, он точно знал, что он соблюдает все.
Ну да, в общем, очень правильное наблюдение ваше, и прямо вот действительно, как вы сказали, что мы ушли за пределы темы, на самом деле это находимся в пределах этой темы, потому что соблюдать заповеди, то есть закон, как это говорится, необходимо, но недостаточно. Необходимо, но недостаточно. Причем древнему еврею одни надо были эти указания технически исполнять, там древнему какому-нибудь самарянину еще другие, древнему скифу еще третьи какие-то, вот, современному русскому четвертые, пятые, шестые какие-то указания. А люди, а человеческая природа, она одна и та же. Угу. И как люди, как образы Божии, которым предназначено стать подобием Божьим, все мы... в каком-то смысле одинаково, одновременно, начиная с Адама.
Не так давно мы с еще одним дорогим нашему сердцу собеседником, с Аллой Митрофановой в семейном часе, с протоиереем Максимом Первозванским, говорили, собственно, о том же, просто с другой стороны, мы говорили о непослушных детях, и о том, почему дети не слушаются родителей. И он сказал удивительную вещь, которая здорово подходит к нашей теме. Он сказал: ребят, все очень просто. У родителей, обладающих истинной духовностью, по-настоящему духовных, не у тех, кто регулярно молится, ходит в церковь, там, ставит свечки, знает, молит. Вот
слушает радио Веру.
Делает все, вот все. А?
Да, слушает радио Веру.
Да, вот прям вот делает все по пунктам. Но делая все по пунктам абсолютно не значит, что ты будешь истинно обладать вот той духовностью, к которой мы все должны стремиться. И можете не сомневаться, что если отец и мать вот по-настоящему духовные, по-настоящему христиане, они не просто делают, а они есть сами, дети у них будут прекрасно себя чувствовать, они будут воспитаны, они будут слушаться, они вырастут свободными, счастливыми людьми. Я вот прям почувствовал важность
оптимистично,
того...
Оптимистично. Отцом Максимом я, конечно, всегда соглашаюсь, стараюсь. Ну, очень оптимистично, потому что... Потому что, будем говорить, вот те родители, конечно, прекрасны, но дети все-таки это отдельные личности. Дети – это отдельные личности еще.
Ну, которые растут, тем не менее, на почве, которые называются их родители. А уж какой цветок или кактус вырастет – это другая тема.
Ну вот, мы хотим, чтобы все-таки...
Мы хотим, чтобы цветок, но и кактус любить будем не меньше.
Мы стараемся в наших передачах.
Итак, мы возвращаемся к неделе о мытаре и фарисее. Отец Макарий, почему мытарь?
Мытарь, человек, как это сказать, вот...
Это воплощение максимальной греховности того времени, какая могла быть?
Даже, вот надо понять, знаете, хороший вопрос. Вот кто сегодня был бы мытарь? Ну, фарисей, понятно, это, наверное, священник.
Сотрудник ГИБДД, наверное.
Не избавь бог. Наш человек, полицейский, это очень наш человек. Это мы, вот, между прочим, кое-чем надо у американцев учиться. Уважение к полиции... Их пожарникам в первую очередь, полиция во вторую. Это вот вкоренено в нормальных людей. Конечно, не бандитов каких-то и отморозков, простите. Нормальный человек, для него полицейский – это вот некая, так сказать, опора моста. И это очень хорошо. Это у нас так и должно быть.
Должно быть, я согласен.
Ну, вот потихоньку, на мои глаза более-менее становится, так сказать. Ну, медленно, конечно. Ни в коем случае, друзья мои, не делайте такой ошибки. Значит... есть такое понятие, которое я сам не очень с ним, конечно, знаком, потому что я не такой старый, как можно подумать, баскак. Помните, помните. Помните в 13 веке?
Конечно, помню.
Да, да, да.
Конечно,
помню. Так вот, значит, монголы захватили территорию Киевского княжества. Они, оккупационной власти не было тогда. Это не немецко-фашистское завоевание. Но, как это сказать, доход надо было иметь с славянского населения. А какой доход? Чем они собирали? Какой доход? В основном людьми, рабами.
Угу.
Ну, у кого золотишки там, слава богу. Ну, фураж для коней, там, это чушь все собачья. В основном людьми, рабов надо было брать. Так вот, наезжали, значит, люди, эти баскаки. А кто эти были, эти баскаки? Ну, либо сами монголы, либо, быть может, и наши, так сказать, понятно, да, как это, коллаборационисты. Вот, и просто в какой-то, не знаю, князь Иван, на княжество князя Петра наезжал, захватывал людей в рабство по мандату хана. И увозил туда. Вот кто такой мытарь. Вот кто такой мытарь. Сборщик налогов. Ну, тогда в Иудее, конечно, рабов не захватывали, а просто грабили имущество. Но это тот, кто грабит людей для пользы завоевателя, для пользы римлян.
То есть он даже хуже, чем разбойник, потому что тот хотя бы для себя.
Тот хотя бы для себя, да. Ну, видите, как грабит. Это, в общем, негативный взгляд на мытаря. Но мог быть и позитивный взгляд на мытаря. Об этом мы знаем из истории Закхея, которую вы мне упомянули, который сказал, кого чем обидел, возвращу вчетверо. А спаситель не сказал ему, бросай свой бизнес мытарский. Нет, продолжай работать, продолжай собирать налоги в рамках закона. Римская империя все-таки была законным государством. И какие-то налоги нужно было собирать.
Вот. Я не так давно узнал, что подмосковные мытищи по смыслу связаны с мытарем.
Конечно, ну, не с мытарем, а с мытом, со сбором пошлин, которые совершенно необходимы в любом правовом государстве. Не всегда связаны это с грабежом, но под видом сбора пошлин очень легко, и действительно это происходило.
Расцветает махровым цветом коррупция.
Абсолютно верно. Вот вам кто такой мытарь.
Угу. Почему я еще спрашиваю насчет мытаря вот именно в этом ключе? Потому что ровно неделю назад мы тоже говорили о мытаре. В Евангелии все не случайно. И вот по логике вторая неделя, вторая притча, ну, первая была реальная история, а вот вторая притча, воспринимается внутренне как развитие сюжетной первой истории.
Ну,
там мытарь, здесь мытарь.
Ну, не знаю,
вот есть ли какая-то связь?
Закхей ведь что говорит спаситель? Здесь спасение дому всему. Яко и сей сын Авраамов есть. Так сказать, как... Там уже счастливый конец сразу в той истории.
Ну, если воспринимать, да, то, что Закхей принял мученическую смерть в конечном итоге, то
ну,
да.
Уже дальше? Конечно... Нет, ну, в сам эпизод со встречи Закхея со Спасителем, он, конечно, оптимистичный. Можно подумать, что история с мытарем и фарисеем, ну, условно говоря, это история Закхея до его встречи со Спасителем. Вот бы я бы как это воспринял. Хотя они по богослужебному чину идут в другом порядке. Но
едва ли. Откуда же столько покаяния может быть в том мытаре, который даже не посмел войти в центр храма и стоял у входа, понимая, что он недостоин ступить дальше?
Ну, дорогой Александр, психологически это очень легко объяснимо. Это бывает практически с любым человеком, который вот сегодня он кается. Возьмите любую пьяницу, простите меня за прозаизм. Он выйдет, пойдет покаяться, побьет себя в грудь, потом пойдет снова... нашарашиться.
То есть бить себя в грудь, это не значит... Этого недостаточно.
Это недостаточно. Ну, то, что произошло с Закхеем, можно надеяться, что то, что произошло с Закхеем в истории с его залезанием на дерево, с разговором со Спасителем, и с его уже почти что юридическим обязательством прекратить безобразие свои, злоупотребления, ну, вот это можно считать, что уже плоды покаяния.
Ага, спасибо. Давайте оставим пока на секунду нашего мытаря в покое. И ровно через минуту перейдем к нашему фарисею, которому вопросов, пожалуй, еще больше.
Да.
Я, когда просто читаю эту притчу снова и снова, я все пытаюсь понять, а я-то кто больше в этой истории? А я-то кто больше в этой истории и почему? А вот об этом мы поговорим с нашим дорогим гостем ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».